Глава 6. Шестой класс дружной оравой ворвался в физический кабинет во главе с Димкой, который на ходу размахивал копилкой с деньгами. Он теперь везде и всюду был первым. Ему уступали дорогу, заглядывали в рот, когда он что-нибудь говорил. У него спрашивали совета по любому поводу. Ему верили. Его любили, ведь он их сделал самостоятельными людьми. Все старшеклассники и даже выпускники ехали в Москву на родительские деньги, а они, благодаря Димке Сомову, на собственную трудовую копеечку. И вот они, веселые, милые, беззаботные, ворвались в физический кабинет, чтобы отсидеть свой последний урок. А потом каникулы и Москва. И прочитали на доске объявление, написанное Маргаритой Ивановной, что вместо урока физики будет литература. Развернулись, чтобы идти в другой кабинет, но столкнулись в дверях с Лохматым и Рыжим. Лохматый, хвастаясь своей богатырской силой, один втолкнул всех обратно в класс. И кто-то упал, а девчонки запищали. Лохматый и Рыжий были очень довольны своей победой и орали, перебивая друг друга: «Свобода! Физика заболела! Каникулы! Даешь кино!» Димка сказал, чтобы они не орали, а прочли, что написано на доске. Лохматый и Рыжий стали читать по складам объявления на доске. «Ребята, у вас будет урок...» Читали они в два голоса. «Литературы!» Когда они читали подпись Маргариты Ивановны, а она подписалась двумя буквами «МИ», то заблеяли овечками.
«МЭ-И».
Многим понравилось, как они читали, и со всех сторон понеслось блеяние
«МЭ-И». «Маргарита Ивановна!»
«А после урока у нас работа в детском саду», — объявил Димка. «Шефская».
«Какая еще работа?» — сказал Рыжий.
«Завтра же каникулы». «А мне родители вообще запретили работать», — пропела Шмакова. «Они говорят, лучше учись, а работать будем мы».
«Мы еще только растем», —
писклявым голоском вставил Рыжий. «У нас слабый организм!» — рявкнул басом Лохматый. Они хохотали над собственным остроумием.
«Ничего, поработайте. Нас там ждут!» —
снова начал Димка. «А вы, друзья, товарищи!» — сказал он Лохматому и Рыжему.
«Если не нравится, валите отсюда. А мы дали обещание и выполним его».
«Димочка хочет главным быть», — сказала Шмакова.
«Начальник!»
«Точно!» — захохотал Попов, заглядывая Шмаковой в лицо.
«Ребя! Димка начальник!»
«А мы его сейчас по шапке!»
— Лохматый подошел к Димке.
«Надоел ты нам, Сомов, со своей копилкой!»
— оглянулся на класс.
«Верно я говорю?»
«Ох, как верно!» — простонал Рыжий.
«В самую точку!»
Димка растерялся. Он никак не ожидал такого натиска. Он привык, что ему все смотрят в рот. А тут вдруг бунт. В это время в дверях появился Вальк. Он облокотился плечом о косяк двери и небрежно объявил.
«Я не ломовая лошадь, чтобы бесплатно вкалывать. У нас государство богатое».
Явился, наконец. Димка оживился.
«Ребята, а вы знаете, чем занимается наш Вальк? Тихо, сейчас я вас удивлю».
Но тут за Валькиной спиной выросла голова, прикрытая кепкой. Это был сам страшный Петька.
«Валечка», — сказал он, — «я тебе портфельчик принес».
Он протянул Вальке портфель и прошел вихляющей походкой к учительскому столу.
«Здравствуйте, дорогие дети!»
Повернулся к Димке, потрепал его рукой по щеке.
«И ты, дружок, повторно здравствуй!»
Он тяжело вздохнул.
«Подслушивать, конечно, нехорошо, но я слышал ваши разговоры и понял ваши разногласия. Оказывается, некоторые из вас стремятся работать в то время, как большая часть коллектива желает участвовать в культурно-массовом развлечении, то есть посетить местный кинотеатр. Я думаю, что меньшинство
должно уступить. Таков закон коллектива. Так что ваша проблема — сущий пустяк».
Он повернулся к доске и, что-то напивая себе под нос, стер объявление Маргариты.
«Вот вы и свободны. Как ветер, как моторная лодка, у которой мотор мощнее, чем у рыбоохраны. Будьте счастливы, дети!»
«А ты, дружок, — сказал он Димке, — не обижай, пожалуйста, моего Меньшова».
Он погрозил Димке пальцем, улыбнулся всем и ушел. Ленка думала, что Димка тут же бросится на Вальку и всем все расскажет, но он почему-то промолчал.
И тут Рыжий в полной тишине неуверенно произнес:
«А может, правда, какой-то неизвестный зашел и стер?»
«Но ты умный!» — обрадовался Валька.
«Значит, мы этого не читали!» — рассмеялась Шмакова. «Ребя, не читали и не слыхали!» — вставил Попов. «А Попик у нас сообразительный стал!» — хвастливо пропела Шмакова. «Моя школа!»
«Мы же Маргариту подведем!» — пробовал остановить их Димка.
«Заткнись, подпевала!» — заорал Валька. «Даешь кино!»
Ребята повскакали со своих мест и бросились к дверям.
«В кино! Даешь кино!»
Димка загородил им дорогу, но они смели бы его. Им так хотелось в кино, если бы не крик Васильева.
«А у меня нет денег!»
Вот тут-то по-настоящему все и началось. Димка почему-то вдруг забыл, что он только что, вот сию минуту, сам не пускал всех в кино. Вырвался на середину класса и радостно закричал: «Васильев, я тебе одолжу! И всем одолжу, у кого нет!» Голос у Димки звучал звонко.
«Значит, легенда такая! Мы пошли проведать больную физичку!»
«У-у-у, Сомов голова!» — восхитился Рыжий.
«Навестим больную, это по-нашему!»
«Как тимуровцы!»
— захихикал Валька. И Ленка тоже восторженно захохотала. Ей понравилось, что Димка такой находчивый, а он уже командовал, чтобы выходили из класса по двое. И первый ринулся к двери. За ним Ленка. Она даже кого-то оттолкнула, чтобы не отстать от Димки. И тут им в спину ударил резкий голос Мироновой.
«А я в кино не пойду».
«Ты?» — переспросил Димка.
«Да»,
— ответила Миронова.
«Смотрите, она против всех!» — удивился Димка.
«Против всех!»
— глаза у Мироновой засверкали.
«А если мы тебя поколотим?» — спросил Валька.
«Попробуйте»,
— ответила Миронова и гордо расселась на своей парте. Все как-то сразу приумолкли. Никто не решался поднять руку на Миронову. А Димка вдруг рассмеялся, и Ленка следом за ним, хотя и не знали, чего он смеялся. И многие другие рассмеялись с надеждой, глядя на Димку. Не зря же он смеялся, значит, нашел выход из положения.
«А сила у нас на что, лохматый?» — спросил Димка.
«Сила — это главное», — восторженно ответил лохматый, поднял железную кнопку на руки и под общий хохот вынес из класса.
Ленка испуганно взглянула на Николая Николаевича. Она каждый раз так испуганно глядела на него, когда искала помощи и поддержки, когда вспоминала что-нибудь такое, что теперь ей казалось ужасным. Робкий, быстрый взгляд ее беспокойных глаз говорил Николаю Николаевичу: «Какая же я глупая, никчемная и жалкая». На лице Ленки опять жила ни на что не похожая, только ей одной данная, только от нее одной исходящая улыбка. Ленкина улыбка, которая сейчас просила за все прощение. А тем временем события приобретали несколько иной разворот, чем об этом знала Ленка. Дело в том, что Шмакова и Попов не пошли вместе со всеми в кино, а остались в классе. Они притаились за шкафом с приборами, а когда все убежали, вышли из укрытия. И еще на учительском столе стояла копилка, забытая Димкой. Шмакова, пританцовывая, ходила между партами. У нее было хорошее настроение. А Попов, как обычно, смотрел на нее во все глаза.
«Смотри,
Димка забыл свой сундук с драгоценностями». Шмакова подняла копилку. «Тяжелая. Если бы у меня было столько монет, я купила бы себе колечко».
Она повертела рукой, точно ее палец уже украшало желанное кольцо.
«А я бы купил мотоцикл и 2 шлема», — вякнул Попов.
«Неужели 2?» — спросила кокетливо Шмакова. «Зачем?»
Хотя ей-то как раз было совершенно ясно, почему Попов мечтал о 2 шлемах.
Попов смутился, но не ответил. «А почему мы не пошли в кино?» — спросил он, стараясь переменить тему разговора.
«Я не пошла, потому что не захотела», — сказала Шмакова.
«А я как ты», — рассмеялся Попов.
«Послушай, Попов, так зачем ты хотел купить 2 шлема?»
Она чувствовала над ним свою силу, и ей нравилось им командовать.
Попова бросила в жар.
«Ну?»
— повелительно спросила Шмакова.
«Ну, что ты тянешь?»
«Я...» — выдавил Попов, пытаясь сознаться, и вдруг он услышал чьи-то спасительные шаги и прошептал: «Кто-то идет!»
Шмакова ориентировалась сразу. «Прячься!» — приказала она Попову и сама влезла под парту. Попов втиснулся рядом с нею. В класс вошла Маргарита Ивановна. Удивленно посмотрела на доску. От ее объявления осталась только подпись. 2 буквы «МИ». Она медленно стерла их.
«Мы уже пересекли школьный двор», — рассказывала Ленка, «когда Димка спохватился, что забыл копилку».
«Деньги забывать нельзя», — сказал Валька. «А то их могут тю-тю».
«Я сбегаю!» — восторженно закричала я, рванулась, зацепилась ногой за ногу, грохнулась об асфальт и разнесла коленку в кровь.
«Вот недотепа», — сказал Димка. «Ждите меня за углом!» — и побежал в школу.
«Не угодила!» — хихикнул Валька. «А мне не больно!» — сказала я назло Вальке, хотя от обиды и боли чуть не заревела.
«Ты сходи в медпункт!» — предложила железная кнопка. Прихрамывая, я заковыляла к школе. Кто-то рассмеялся мне вслед, так я ковыляла. А мне было стыдно своей неловкости. И поэтому я тоже рассмеялась и захромала еще сильнее, чтобы посмешить всех.
Когда я проходила мимо физического кабинета, то услышала голоса Маргариты и Димки и в ужасе остановилась. Значит, Димка попался.
«Ты почему вернулся один?» — спросила Маргарита. «А где же остальные?»
«Ушли»,
— ответил Димка спокойно. «Физичка ведь заболела».
«Но я же вам написала, что будет урок литературы».
«Разве? Кто-то, значит, стер».
«Ну, Димки, выдержка», — подумала я.
«Не кто-то, а вы»,
— резко ответила Маргарита. Голос у нее стал чужой.
«Не люблю, когда врут».
А Димка ей в ответ, что и он не любит, когда врут. «Тогда осознавайся. Куда все слиняли?»
«Так, кажется, вы это называете».
Димка молчал.
«Боишься правду сказать?» — не отставала Маргарита.
Она его стыдила, стыдила, ругала, ругала. Сначала, что мы жалкие людишки. Потом неблагородные и неблагодарные. И не понимаем хорошего отношения и человеческого участия. Перед самым отъездом. Обидно. Так обидно, прямо нож в спину, но никак не ожидала. А у самой голос дрожал. Мне ее жалко стало. У нее праздник, свадьба, а мы ей нож в спину. А потом у нее голос окреп. Не знаю, чем он ее добил. Может быть, презрительной усмешкой уголком рта. У него такая усмешка. В общем, она его ругала, а он терпел до тех пор, пока она не назвала его трусом. «Я трус!» — впервые подал голос Димка, и он зазвенел в моих ушах.
«Я!» — так он громко крикнул, так возмутился, что она назвала его трусом.
«Он ведь не был трусом.
Ты же помнишь, как он у Вальки отбивал собак, как дрался с его старшим братом, с Петькой.
Про Димку в школе легенды рассказывали. Он вытащил из горящего сарая кошку только потому, что маленькая девочка плакала. Это была ее кошка. Все ее успокаивали, а в сарай, конечно, никто не лез. Представляешь, как он возмутился.
Он кошек из огня вытаскивал, хотя их вовсе и не любил, но вытаскивал. А она ему трус, жалкий, презренный трус. Димка гордый человек, а она ему жалкий, презренный трус, как пощечину отвесила. Наотмашь хлоп и звон по всему классу. Я стояла за дверью, а схватилась за щеку, будто мне отвесили пощечину.
Николай Николаевич увидел, как Ленка схватилась за щеку. Будто все это с Димкой произошло только что, сию минуту, и он не выдержал. «Да я знаю, знаю, что было дальше. Знаю. Тебе стало жалко Маргариту. Я тебя насквозь вижу. Ты же благородная душа. Ты вскочила в класс и все ей выложила».
«Что ты, дедушка? Это не я сказала». Ленка почему-то перешла на шепот. «Димка ей сам выложил всю правду до конца».
«Так это он сказал Маргарите, а не ты?» — удивился Николай Николаевич.
«Почему же они тогда приставали к тебе?»
Ленка не ответила Николаю Николаевичу. Она рассказывала все громче, все быстрее, взахлеб. Слова срывались с ее торопливых губ. Когда Димка все сказал Маргарите, она отпала. По-моему, забыла и про свою свадьбу, и про жениха. Ни слова не ответила и выскочила из класса. Я заранее спряталась от нее. Ее каблуки щелкали по пустому коридору, как одинокий выстрел. Потом она не выдержала и побежала, и стук каблуков участился и слился в сплошную пулеметную очередь. Тра-та-та-та-та-та-та. И от Димки я тоже спряталась, когда он проскочил мимо меня, размахивая копилкой. В голове у меня все перемешалось. Я выхватила носовой платок, перевязала им коленку, и за ним.
В это время в классе из-под парты высунулась хитрющая мордочка Шмаковой и совершенно ошеломленная физиономия Попова. Выражение их лиц удивительно точно передавало настроение. Шмакова была очень довольна. Ее лицо озаряла странная, многозначительная и таинственная улыбка. Попов же был растерян и даже потрясен. «Видал?» — голос Шмаковой вздрагивал от возбуждения. «Ну, Димка!» Попов еще не знал, как относиться к происшествию, которое произошло у них на глазах, и с надеждой взирал на подружку. «А что теперь будет?»
«Родителей начнут таскать», — ответила Шмакова. «А мы с тобой в порядке».
«Ох, у тебя и голова», — восхищенно сказал Попов. «Член правительства. Я им не завидую».
«А я не завидую Сомову».
Шмакова снова улыбнулась и пропела лисьим голоском.
«Они ему устроят кино».
«Лохматый его в бараний рог», — хихикнул Попов, желая угодить Шмаковой.
«Интересно, что теперь скажет Бессольцева?»
Шмакова задумалась. Но вот какой-то четкий и ясный план созрел в ее голове. Она схватила портфель, крикнула Попову на ходу: «Быстрее! Посмотрим, как Димка будет сознаваться! Это же концерт!» И выскочила из класса. Попов, как всегда, следом за нею.
«Я догнала Димку на улице», — продолжала Ленка. «Он вначале бежал быстро, решительно. Потом почему-то пошел медленно, а потом вовсе потащился. И даже несколько раз останавливался, словно вообще не спешил в кино. Наконец мы нагнали ребят. Я думала, Димка сразу все расскажет, и мы ни в какое кино не пойдем. А он... нет. Не рассказал. Может, не хотел им портить настроение. И все пошли в кино. В кино я все время думала про Димку и Маргариту. Ничего не видела. Никак не могла сосредоточиться, и мороженое, которое мы ели, уронила на пол. После кино я опять ждала. Вот сейчас Димка расскажет про Маргариту. Вот сейчас Димка расскажет про Маргариту. Меня так колотило, что железная кнопка заметила и спросила, чего я так дрожу. Я ответила, что не знаю. А сама подумала, может, Димка не сказал ничего ребятам, потому что решил раньше посоветоваться со мной. Я же его ближайший друг.
Потом все разбежались, и мы остались с Димкой вдвоем. И опять я ждала и думала, вот-вот он все расскажет. Шла и заглядывала ему в глаза. Но он ничего не сказал, а я не спросила. Потом я себя ругала, что была дурой. Ты подумай, если бы я его спросила, если бы я сказала, что я все знаю, то все-все было бы иначе. Дедушка, он правда думал, что он герой. Он еще не знал про себя, что он трус. Так же, как и я не знала про себя, что скоро стану предательницей.
«Какая же ты предательница, если это сделал он?» — спросил Николай Николаевич.
«Самое настоящее».
Ленкино лицо вновь приобрело печальное выражение. Сжалась, сморщилась, она боролась со слезами.
«Хуже его в 100 раз. Ты вот слушай, слушай, и сам увидишь».